по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1170-я встреча с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. А мы с вами сегодня продолжаем наше путешествие по Священному Писанию. Мы с вами сегодня читаем послание Иуды. И мы с вами также используем при этом, как и всегда в наших программах, материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Теос, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук и в других социальных сетях, везде, везде, где вы нас смотрите или слушаете. И я напомню, что вы всегда можете услышать уже высшие наши программы, записи уже высших программ на нашем сайте Теос.фм и в нашем приложении, но также и в нашей группе, в нашем сообществе ВК, где мы выкладываем эти записи в звуковых архивах. Вот в плейлистах, там, собственно, все это есть. И я также напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и делаем это за 5 с небольшим лет. Вот у нас на самом деле очень важные, несколько важных тем были подняты в прошлый раз. Вы пишете по поводу этих тем. Я хотел бы сегодня к этим темам вернуться, хотел бы вот это с вами обсудить. Был комментарий, который меня несколько напряг. И тут как? Возможно, не прав автор комментария. Вот такое возможно. Однако возможно, что Господь дал автору комментария, вот этого конкретного комментария, услышать нечто важное, услышать что-то такое, о чем я, как ведущий программы, должен знать, и то, что я должен понимать. Вот это тоже возможно. Поэтому я очень серьезно отношусь к комментарию, к этому комментарию. Здесь, сейчас я его прямо сразу, к сожалению, не найду, он убежал у меня уже здесь, но смысл в том, что пишет человек, вы сравниваете себя с Иисусом Христом. Вот там, по-моему, даже было более суровое это. Приравниваете себя к Иисусу Христу. То есть вот... Вот. Вот, пишет Рома Клышев. Мне кажется, вы себя сравниваете со Христом. Хорош вы возвышать себя. Да простит меня Господь Бог. Может, я грубо сказал, грубо осудил. Вот, значит, смотрите, давайте мы подойдем к этому комментарию серьезно, потому что он действительно очень серьезный. Хорош возвышать себя. Да, вот сравнить себя с Иисусом Христом. Вот если действительно это есть, если действительно это в программе есть, и это вопрос ко мне, это вопрос в моих отношениях с Богом, на самом деле. И вопрос, который, на который я для себя должен дать ответ. И Рома, я просто... Да, не Роман, а именно Рома, потому что вы так подписались, я вас так называю. Вот. Спасибо вам за этот комментарий. Он важен, он серьезен. Короче, если это действительно есть, именно так, как вы написали, ну, я в любом случае прошу, чтобы Господь мне это показал. Что касается сравнивайте себя с Иисусом Христом, до определенной степени... Я думаю, что это так и есть. Каждый из нас когда-то сравнивается со Христом и видит свою полную несостоятельность без Христа. Видит, что без Христа мы ни на что не способны. Но при этом мы видим, что, как Павел сказал, «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот он может жить и в богатстве, жить и в бедности, жить в разных ситуациях. Вот в этом плане, да, действительно, каждый из нас сравнивает себя с Иисусом Христом. И это нормально. Вот самовозвышение – это проблема. И если вы такое услышали в этой программе, и тем более, если это такое было, если такое было в этой программе, то это моя проблема. Это то, к чему нужно отнестись, мне конкретно, нужно отнестись очень серьезно. А вы не написали, где именно, но я так в молитве задался этим вопросом, где именно, а потом думаю, а какая разница? Какая разница, где именно? Вот если это есть, то это уже важно. Это уже то, на что следует обратить серьезное внимание. Вот. Что касается самовозвышения, ни в коем случае. То есть такого быть не может. Этого быть не должно в христианской жизни. Это вот, знаете, именно с этого начинаются всякие культы, секты, лжеучения. Появляется какой-то учитель, который, да, действительно сравнивает себя со Христом. Ну, или в его понимании, и только в его понимании, следует слушать, читать, понимать Евангелие. И это конец для такого учителя, это конец для такой организации, это конец для такого движения. Но это просто вот, это сразу такой смертельный приговор. Это серьезно. Поэтому, если такое произошло, если такое вы в этой программе видите, ну вот, и вы об этом сказали сейчас, да, в любом случае, это важное напоминание для меня. Так что спасибо вам большое. И, ну, вот, если вы такое видите, помолитесь, пожалуйста, чтобы этой заносчивости, самовозвышения у меня не было. Я так не хочу. Уверен, что вы тоже так не хотите, потому что вы об этом написали. Вот. Есть, однако, другая грань, другая сторона. Это вопрос авторитета. Авторитет для нас Христос. Высший авторитет. Авторитет Слово Божие. Священное Писание. И вот когда мы проповедуем Божие Слово, мы проповедуем с авторитетом. То есть мы говорим, так говорит Божие Слово. И так его понимают христиане. В каких-то случаях, правда, мы говорим несколько по-другому. Мы говорим, некоторые христиане понимают это так, некоторые понимают это несколько иначе. То есть, возможно, несколько пониманий, несколько разных трактовок. А в других случаях мы говорим, да, вот есть понимание, и оно только такое. Другого понимания не существует. Вот. Но тогда, и, допустим, мы говорили о еретиках, мы говорили об отступниках. Слушайте, Иуда называет себя рабом Иисуса Христа. Служителем Иисуса Христа. Даже при том, что он сводный брат Иисуса Христа. И по Марии, да? Вот отец, отцы у них разные. А по Марии, да. И вот, но при этом он говорит раб Иисуса Христа. Однако это не мешает ему Божьим Словом, Божьим Духом говорить с авторитетом, говорить со властью. Ни один из апостолов не претендует на то, чтобы спасти человечество. Да что там все человечество? Ни один из апостолов не претендует даже на то, чтобы хотя бы одного человека спасти. Спасает только Христос. Другого пути просто не существует. Но апостолы говорят с авторитетом, апостолы говорят со властью. Это важно. И мы, христиане, читающие Божие Слово, проповедующие Божие Слово, говорим и будем говорить со властью. Это для нас важно, для нас серьезно. Но эта власть не наша. Эта власть не от нас. Если кто-то из проповедников говорит, вот я так сказал, и все, значит, он возвышает себя. Если же он не просто ссылается на Божие Слово, он углубляется в Божие Слово, он исследует, он изучает Божие Слово, тогда, да, человек имеет право говорить со властью, данной Богом, на основании Божьего Слова. Это право, которое нам Господь дает. Но более того, если один проповедник говорит со властью, говорит на основании Божьего Слова, и другие христиане ему говорят, смотри, а ведь написано еще и вот это, написано вот так, а можно понимать и так. Они вступают в диалог, да, и те, и другие исповедуют Иисуса Христа, и те, и другие служат Господу. Но они могут вести, именно поэтому они могут вести диалог. И тогда мы можем сказать, да, возможно, в этом толковании, в этой интерпретации я был неправ. Или наоборот сказать, знаешь, все-таки я считаю, что был прав, потому-то, потому-то. Кстати, далеко не всегда вот эти споры кончаются тем, что люди приходят к общему заключению, к общему мнению. Порой эти споры кончаются именно тем, что каждый остается при своем мнении. И это нормально, ничего страшного в этом нет. Такие беседы бывают, такие беседы вполне нормальные. Но это беседы между братьями и сестрами, которые преданы Иисусу Христу. Александр спрашивает как раз по этому поводу. Так, он говорит, а что же такое вот проповедовать Божие Слово? проповедует Священное Писание, это очень широко, это очень расплывчато. Что конкретно вы имеете в виду, когда говорите о том, что дело пастора, дело служителя проповедует Священное Писание? Знаете, я бы не сказал, что это слишком широко. Да, Священное Писание, оно большое, от Бытия до Откровения, и это немало. Вот тут я нашел этот комментарий от Александра Павлюкевича. А что должно входить в рацион пищи, который должен кормить пастор своих овец? Божьим словом, но это расплывчато. Что конкретно означает нести Божие слово? Кому и кто должен нести Божие слово? Слушайте, Александр, вы же в начале своего вопроса уже сформулировали, чем должен кормить пастор доверенных ему овец или Божьих овец. А в конце вы спрашиваете, кому и кто должен нести Божие слово. Ну, это вы уже ответили. А пасторы, служители, тем людям, которых Господь ему доверил. Вот поместная церковь, община, возможно, более широкая община через служение, ну, допустим, какое-то медийное служение. Да, кстати говоря, я здесь сразу хочу сказать, что то, что происходит у нас с вами в нашем цикле по странице Библии, это, конечно, не церковь, это не местная община. У нас нет хлебопреломления, мы не общаемся вживую, мы не общаемся напрямую. Вы не можете позвонить мне в 10 вечера и сказать, допустим, слушай, пастор, у нас в семье большие проблемы, мы с мужем, мы с женой поссорились, я вообще не знаю, что делать. Надеюсь, что своему пастору вы позвонить так сможете. Может быть, не в 10, а в 6 часов вечера, но сможете. Вот. То есть, здесь немножко другая история. Так вот, кому это? Тем овцам, тем людям, которые доверены ему Господом, что нести? Нести все Божие Слово, все Писание. Вот тут как раз вы говорили про рацион. Это очень важное слово – рацион. Когда мы говорим о пище, о питании, да, есть жиры, есть белки, есть углеводы. Все или разные элементы, разные вещества должны сочетаться. Они должны быть в неком взаимодополняющем единстве, что ли. Вот, не только одно или другое, а и все сразу. Да, разные вещества. Вот то же самое и здесь, когда мы говорим с вами о рационе христианской пищи. Это и назидание, обличение, и увещевание, и утешение, и ободрение, и то, и другое. Это я говорю про содержание рациона. Потому что в Слове Божьем есть и то, и другое, и третье. Вот существуют пасторы, существуют служители, которые, ну, просто по своему складу, по причине того, какие мы есть, несут прежде всего только что-то одно. Ну, например, только радость, только комфорт, только что-то приятное, да, ободрение. Ну и, кстати говоря, есть времена, есть обстоятельства, когда действительно нужно нести, ну, допустим, прежде всего ободрение. Вот бывают времена в жизни, когда, ну, ты понимаешь, что и ты сам, и другие люди нуждаются именно в этом ободрении. Но в принципе, да, вот в большинстве ситуаций и то, и другое. И ободрение, и увещевание, и наставление, и порою, и назидание, и даже обличение. Да, вот. С другой стороны, бывает, что пастор начинает только обличать, вот, бить Библией по голове. Ну, опять, существуют ситуации, когда это уместно на какое-то время. Но эти ситуации проходят. И вот этот полный рацион. И еще одна вещь. Я говорил сегодня, по-моему, уже о том, что мы делаем эти программы по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Так вот, у него, у его цикла передач есть такой девиз: «Вся Библия всему миру». «Вся Библия всему миру» означает, что мы проповедуем все книги Священного Писания. Мы проповедуем от начала до конца. Мы не можем пренебрегать какой-то из книг Священного Писания. Библия от начала до конца. Даже если в конкретной ситуации, в конкретной поместной церкви, нет возможности проповедовать Библию от начала до конца, Все равно это должно быть сочетание и Ветхого, и Нового Заветов. Я знаю, что далеко не все христиане относятся с должным уважением к Ветхому Завету. Это плохо. Потому что Ветхий Завет ровно так же Божие Слово, как и Новый Завет. Да, мы его понимаем через призму Нового Завета. Но, кстати говоря, и Новый Завет мы во многом понимаем, если есть у нас такая возможность, если есть у нас такое знание, мы понимаем его через призму Ветхого Завета. То есть сочетание и того, и другого. Александр спрашивает также, что такое взято на небеса, смерть тела, вознесение души куда-то в космос. Это по поводу восхищения церкви. Мы сегодня об этом тоже с вами будем говорить. Причем будем говорить более подробно. Александр предвосхищает тему, которая у нас сегодня с вами будет проходить в нашей беседе. Вот тут я... Вот это как раз та ситуация. Мы начали с того, что проповедуя Божие Слово. Иногда мы говорим авторитетно, что да, вот так говорит Писание. Или даже так говорит Бог. И все, с этим спорить нельзя. Здесь мы, однако, имеем дело с несколько другой историей. Это отношение и понимание церкви. И я должен сразу сказать, что вот это понимание у разных христиан различается. Я неоднократно уже отмечал, что очень рад иметь возможность вести эти программы по страницам Библии. Мне особенно приятно это делать, потому что... И легко, я бы сказал, мне легко это делать. Потому что богословские мои взгляды, мой подход действительно во многом похож как раз на то, что как раз здесь, в этих программах, на то, что в этом цикле. Да? То есть мне не надо, как сейчас иногда говорят, переобуваться в воздухе. Да? Вот говорил одно, а теперь будешь говорить другое. Вот по этому поводу, поэтому мне легко. Но я знаю, что то, что сейчас скажу, не соответствует мнению, не соответствует взглядам некоторых христиан. Вот, ну, не соответствует и все. Значит, смотрите, но опять, мы при этом остаемся братьями и сестрами. Смотрите, мы исходим вот из чего. Мы, я имею в виду, те христиане, которые стоят на позициях, из которых исходит как раз доктор Маги. Мы исходим из того, что, ну, во-первых, мы уже это отмечали с вами, что церковь и Израиль – это не одно и то же. Церковь... Да, это новый Израиль в том смысле, что Бог действует сейчас через церковь, но церковь не заменяет собой Израиль. Церковь не принимает все обещания и все благословения, которые были даны народу Израиля. Соответственно, план Божий для церкви и план Божий для Израиля – это два разных плана, две разные программы действий. Вот это как раз первый пункт, по которому далеко не все христиане с нами согласятся. Но вот для меня лично это важно. Да, читая Ветхий Завет, я вижу те обещания, которые даны Израилю. И я понимаю, что это не обещания, которые даны церкви. Церкви даны другие обещания. Теперь вторая история, вторая важная вещь. Читая второе послание Фессалоникийцам, мы видим, что мы будем восхищены, как в русском переводе сказано, или взяты на небеса. Церковь будет взята на небеса, чтобы в воздухе встретиться со Христом. Как это будет происходить? Не знаю, между небом и землей? Или, ну, не знаю, в духовном каком-то смысле, в воздухе? Это мы еще увидим. Это означает, что будет момент, когда подлинная церковь Христова, верующие из разных конфессий, те, кто будут живы в тот момент на земле, действительно будут восхищены, будут взяты вверх. Их не будет на этой земле. Ну, то есть мир такой просыпается, и определенные части людей из этого мира, их просто нет. Они ушли, они исчезли. Церковная организация при этом останется. Но церковные организации не будут, с Божьей точки зрения, уже иметь никакого смысла. Потому что подлинные верующие будут взяты, будут восхищены на небеса. И как мы сегодня будем говорить в нашей предзаписанной части, те люди, которые тогда будут живы, Они пройдут, они будут взяты буквально. Так же, как Енох. Про Еноха мы тоже сегодня будем говорить. Вот про Еноха говорится, что ходил Енох с Богом и не стало его, потому что Бог взял его. Вот так же и с церковью. Ходила церковь с Богом и не стало ее, потому что Бог взял ее. А те люди, которые в то время будут живы, они, соответственно, будут взяты на небеса таким образом. Те же люди, которые к тому времени уже пройдут через врата смерти, а это большая часть церкви все же, да, они будут воскрешены, и они окажутся со Христом. Вот мы исходим из того, что будет это важнейшее событие восхищения церкви. И дальше получается следующая вещь. Христос берет свою церковь, при этом для того, чтобы взять свою церковь, он не приходит еще на землю. Он призывает свою церковь к себе. И потом, для установления тысячелетнего царства, он приходит для того, чтобы править, для того, чтобы царствовать на этой земле. И в небесах, и на земле. Вот это тысячи лет. И дальше уже новое небо и новая земля. Об этом мы с вами будем говорить, читая Откровение Иоанна Богослова. Теперь, опять-таки, я понимаю, что не все христиане разделяют такую позицию вот с точки зрения эсхатологии. Но это позиция, на которой стою, и это позиция многих вполне верующих, убежденных христиан. Иногда нам говорят, ну, слушайте, ну, это позиция некоторых сектантов тоже. Ну, простите, но даже утверждение о том, что Бог существует, это тоже позиция некоторых сектантов. Но сам этот факт не делает данную позицию неверной. Будем молиться и читать Священное Писание, а потом продолжим уже в следующий раз ваши комментарии тоже. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою, мы приходим к Тебе, и мы молим Тебя, наставь и научи нас, веди нас по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1170-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами продолжаем читать вот это короткое, но предельно емкое послание Иуды. И я даже не могу назвать это послание маленьким. На самом деле это действительно большое, серьезное и очень глубокое письмо. В нем, как мы уже видели, открывается огромное богословское и практическое содержание. В прошлый раз мы отметили, что Иуда приводит три примера отступников и суда над отступниками в Ветхом Завете. Во-первых, Каин – человек религиозный. Да, Каин верил в Бога, однако он пренебрег конкретной заповедью Бога, состоявший в том, чтобы приносить совершенно определенную жертву. Каин не признавал, что он грешник. Он никак не хотел этого принять, даже в своем разговоре с Богом уже после убийства Авеля. Вместо жертвы, которую ожидал Бог, Каин принес плод от земли. И мы читаем об этом также более подробно в послании к евреям, 11 глава, 4 стих. «Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Авель признавал, что он грешник, потому он и принес жертву маленького ягненка. И он был оправдан не потому, что он был лучше Каина. Я-то, честно говоря, полагаю, что он действительно был лучше, но это никак не повлияло на его оправдание. Дело было в его жертве. Ну а сегодня эта жертва – Иисус Христос. Когда Авель принес Богу ягненка, он отлично знал, что сам этот ягненок не снимет с него грехи. В конце концов, Авель уж никак не был пещерным человеком, таким первобытным дикарем. Напротив, он был человеком умным, понимающим. Пожалуй, Авель вполне мог бы и общаться с сегодняшними докторами богословия. И ему было бы вполне комфортно. Я, правда, не знаю, насколько было бы комфортно докторам богословия в компании Авеля, но это уже другой вопрос. Потому что, как я полагаю, Авель знал и понимал явно больше, чем эти люди. Так или иначе, он смотрел вперед в уповании на пришествие Христа. И он пришел к Богу по вере. В то время как мы тоже живем по вере, но мы при этом смотрим назад на уже свершившийся подвиг Иисуса Христа. Мы с вами говорили также об обольщении Валаама. Он упомянут во втором послании Петра, 2 глава, в послании Иуды, а также еще и в Откровении Иоанна Богослова. Как мы уже видели, проблема Валаама заключалась в его уверенности в том, что Бог неизбежно и непременно должен будет наказать Израиль. Сначала Валаам предполагал, что вот по этой причине, по причине греха израильтян, он сможет проклясть этот народ. Ну, то есть, израильтяне ведь действительно немало грешили, а значит, неизбежно будет и Божие проклятие на них. Потом Валаам увидел, что проклясть не получается. И уже позже, в Откровении Иоанна Богослова, мы узнаем, что в конце концов Валаам решил подтолкнуть израильтян к компромиссу, к нарушению Божьего закона, вступать в брак с моавитянами и другими жителями этой земли. И Валаам – это пророк по найму, платный проповедник. Он говорит именно то, что люди хотят от него слышать, будь то приятности или проклятия. Да, Валаам, конечно, разбирался в людях. И, возможно, он разбирался в людях куда лучше, чем разбирался он в Божьем Слове. Вот таких проповедников можно встретить и сегодня. И надо отметить, что Бог предостерег Валаама и сделал это с жестким сарказмом. Помните, что Валаам ехал на ослице, ослице, которую уж точно считали совершенно неумной. И вот Бог устроил так, что эта ослица заговорила с Валаамом. И мне кажется, это забавно. Кто-то даже сказал, что в те времена было чудом, что осел заговорил. Ну а сегодня чудо, если осел заткнется. Да, Валаам все услышал, но он не послушался. И опять-таки, он выступает против Бога. И это тоже пример отступника. И дальше еще один пример – Корей. Корей не признавал Моисея как лидера, поставленного Богом. И Корей фактически пошел против Бога, когда стал выступать против Моисея и поднял против него других людей. Мы с вами также видели, что Иуда описывает этих отступников в высшей степени яркими, живыми, образными словами и выражениями. И вот в 13 стихе мы с вами читаем: «Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки». Мы еще будем с вами говорить об аде, когда дойдем до этой темы в Откровении Иоанна Богослова. Пока мы до нее еще не дошли, ну и хорошо. Однако, когда речь заходит об аде, часто вспоминают об адском огне. Знаете, я считаю, что ад буквален. И все же, по-моему, совершенно недостаточно сказать, что это просто буквальный пожирающий огонь. И вот почему. Будут ведь там и духовные существа. И будут там также и люди. И, между прочим, самые страшные грехи человека – это как раз грехи в духовной сфере. Вот, например, ужасный грех – это грех неверия. И вряд ли чисто физическое наказание в данном случае было бы достаточным. Я думаю, что огонь – это скорее некий символ более глубокой и более страшной реальности. Многие в аду предпочли бы, чтобы это и был настоящий, буквальный огонь. Ведь то, что они испытают, будет куда хуже огня. И еще одно выражение, которое мы читаем здесь. Буквально «чернота вечной тьмы». И мне вот это кажется гораздо более страшным, чем аналогия огня. Я думаю, что эти люди носят тьму с собой. Речь ведь идет не только про физическую, но и про духовную тьму. Джон Мильтон, великий английский поэт, которого мы с вами уже цитировали, и который, кстати, хорошо понимал духовные вопросы, писал об этом так. «Тот, в чьей груди горит источник света, и в полночь ярким солнцем озарен, а тот, чьи мысли низки, сердце черно, в потьмах бредет и в ясную погоду. Он сам своя темница». И вот это примечательная цитата. И знаете что? По-моему, ад делают адом как раз те, кто туда идут. Ну, примерно так же, как мы иногда, попадая в то или иное место, говорим: «Это ведь ад на земле!» Так что же, в этом месте какая-то другая природа? В нем какая-то другая земля? Другой воздух? Нет, конечно. Это место делают адом именно его обитатели. Именно те люди, которые там собираются. Да, человек в своей физической тьме и в своей духовной тьме. И вот это меня пугает настолько, что не выразить словами. И, возможно, вот это наблюдение поможет кому-то из вас по-другому посмотреть на реальность ада. Ну и дальше мы с вами подходим еще к одному примечательному и уникальному месту Священного Писания. Знаете, такое есть только в послании Иуды. Давайте прочитаем с вами вместе 14 стих. «О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: „Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники“». Ну и понятно, что когда в конце стиха говорится «на него», имеется в виду Иисус Христос. Я думаю, человеку придется отвечать за каждый раз, за каждый конкретный случай, когда он богохульствует, используя имя Иисуса Христа в суе. Нельзя этого делать. Ни в коем случае нельзя такого допускать. Потому что это грех. И потому что Христос – Сын Божий. Так что сегодняшнему поколению за многое придется дать отчет. Но вот что здесь примечательно, так это пророчество Еноха. Вы не найдете этого пророчества в Ветхом Завете, потому что его там просто нет. Да, про Еноха, конечно же, написано в книге «Бытие». Он был одним из людей допотопного периода, еще до Ноя. И, в отличие от других, Енох ходил с Богом, и Бог взял его. Бог просто физически удалил его с этой земной сцены. Вот об этом, да, действительно говорится в книге «Бытие», но и также в послании к евреям, 11 глава, 5 стих. Однако о том, что Енох пророчествовал, нам ровно ничего не сказано. Итак, все-таки Енох упомянут в «Бытии» как один из допотопных людей. И сказано, что он ходил с Богом. И тут его ни с кем не перепутаешь, потому что имя у него достаточно редкое. Но ведь тут-то перед нами целая цитата, и цитата эта из апокрифической книги Еноха. Эта книга была известна ранним отцам церкви II века. Ну а потом эта книга была потеряна и оставалась недоступной на протяжении многих веков, за исключением нескольких коротких фрагментов. Но и уже в конце XVIII века, в 1773 году, эта книга была найдена в эфиопской Библии, в переводе на эфиопский язык. Книга эта состоит из откровений, которые, как полагают, были даны Еноху и Ною. И смысл этой книги в том, чтобы объяснить пути Божии и его действия с людьми и через людей. Среди прочего, эта книга показывает, что мир находится под непосредственным управлением Бога. И Енох как раз и пророчествовал о лжеучителях последних дней. Само по себе это примечательно. Однако, как можно предположить, Бог не захотел, чтобы эта книга была в каноне Библии. иначе бы она точно в каноне оказалась. И Божьи люди, Божьи служители понимали, что это апокрифическая книга. Но вот здесь, перед нами, одно пророчество, которое Бог хотел таки сохранить в своем святом слове. И это пророчество о пришествии Христа со святыми Его. Вы помните, что Енох был взят живым на небеса. И церковь точно так же будет когда-то взята с земли. Люди, которые тогда будут в церкви, также будут взяты в небеса. Они не увидят смерти. К сегодняшнему дню большая часть церкви уже прошла через врата смерти. И эти люди будут вознесены вместе с живыми, чтобы встретить Господа. Но вот это далеко не ветхозаветное учение. Даже при том, что Енох представляет как раз Ветхий Завет. Примечательно и другое. В случае Еноха мы можем сказать, что все это произошло с ним лично. Прежде чем на землю пришел потоп, Енох был физически взят, удален вот с этой земной сцены. И точно так же, прежде чем придет великая скорбь, будет взята с этой земли церковь, то есть подлинная церковь, верующие люди. Они будут взяты с земли и вознесены, чтобы встретить Господа. Но уже после великой скорби Господь Иисус придет на землю. То есть получается, что при восхищении церкви Он на землю еще не придет, а скорее призовет верующих, чтобы встретились с Ним.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами говорим о втором пришествии Христа, хотя все же это не совсем точно. Если вы имеете в виду, что Он уже тогда приходит за Своей Церковью на землю, то, конечно, нет. Восхищение Церкви – это фактически удаление Церкви с земли, чтобы Церковь была со Христом. Именно об этом апостол Павел и говорит во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава. Слово «афистеми», которое он там использует, как раз и означает «отправление». И как раз это отправление, восхищение, и должно прийти первым, по словам апостола Павла. То есть это и есть следующее событие в Божьем плане, следующая станция в нашем пути с Богом. И ровно то же слово переводится и как отступление. И отступление – это отход от веры. Понимаете, когда подлинная церковь будет взята в небеса, и в организованной церкви останутся только неверующие люди, вот тогда будет полный отход этой земной церкви от веры. В то время как церковь небесная отойдет или будет взята с земли. Так что вот здесь перед нами примечательнейшее пророчество Писания. И тут я снова обращусь к переводу-парафразу послания Иуды, из которого мы несколько раз уже читали в этом цикле. Переводу, который сделал когда-то доктор Уист. И я бы сказал, что ему действительно удалось в своем переводе передать многие интереснейшие и важнейшие нюансы текста. Вот послушайте, это 14 и 15 стихи. Я, наверное, буду прерываться, я не прочитаю все сразу, но давайте хотя бы начнем. «И также пророчествовал относительно этого седьмой от Адама, Енох, говоря, вот грядет Господь со своими святыми множествами». Тут остановлюсь, тут слово «множество». Это очень большое число. Ну а слово «святые» может указывать и на ангелов, но также оно может указывать и на людей. И если это про людей, то есть множество святых, то это, конечно, про церковь, которая придет со Христом. Да-да. Церковь придет вместе со Христом, чтобы царствовать на земле. То есть сначала она покинет землю, но сделает это лишь для того, чтобы на эту землю вернуться. И как только мы говорим, что Христос придет на землю со своими святыми, мы тем самым уже выражаем свою веру в восхищение Церкви. То есть сначала она будет взята на облака со Христом, а затем Христос вместе со своими святыми приходит на землю. И обратите, пожалуйста, внимание, что подчеркивается здесь идея множества, огромного числа. И дальше, чтобы совершить суд. Да, друзья, это возвращение Христа для суда. И об этом он также говорил в своей проповеди на Масличной горе. И об этом снова и снова говорится в Божьем Слове. Продолжаем читать. «Чтобы совершить суд над всеми и приговорить всех, кто лишен почтительного благоговения перед Богом. Эти люди неблагочестивы. Их неблагочестие состоит в том, что они выносят Бога за скобки своей жизни», как мы уже с вами отмечали. Но вот просто нет у них почтительного благоговения перед Богом, и все тут. И таково, между прочим, состояние многих наших современников. Я бы даже сказал, большинства наших современников. Читаем дальше этот парафраз. «Они будут судимы по всем своим делам нечестия». То есть по всем делам, которые не являются благочестивыми. И автоматически такие дела оказываются не просто безбожными, но и куда страшнее. Они оказываются противными, противоречащими или противостоящими самому Богу. Дальше читаем. «И относительно богохульств, которые произносили на него безбожные грешники». Вот такой суд здесь описан. Великий суд, грядущий на землю. Итак, мы с вами читали вот это пророчество Еноха. И да, организованная церковь того времени будет во всеобщем отступлении. И она войдет в великую скорбь сразу после восхищения, взятия на небеса подлинной церкви. И вот эта организация, лже-церковь, останется на земле и после того, как подлинные верующие будут взяты в небеса. И эта лже-церковь отступников будет здесь даже тогда, когда Иисус придет, чтобы судить людей. Ну а мы с вами идем дальше и читаем 16 стих послания Иуды. «Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти». Первая характеристика, которую мы находим здесь, это ропотники. И дальше Иуда говорит и о других характеристиках этих людей. Не увидеть или не заметить этого невозможно. Это действительно очень яркая картина. Мы сегодня, по крайней мере, начнем говорить об этом стихе. Здесь перед нами еще одна великая истина. Пока я хочу сказать вот об этих качествах, упомянутых здесь. Ну, например, здесь сказано «поступающие по своим похотям». Часто думают, что похоти – это только про половую распущенность. Но это совершенно не обязательно. Смысл слова, которое переводится здесь как «похоти», куда шире, чем секс или разврат. Например, люди, живущие по своим похотям, это могут быть просто любители хорошей музыки. И именно музыка может быть для них превыше всего. Смысл как раз в том, что в жизни этих людей абсолютно отсутствует что-либо духовное, что-либо связанное с Богом. Они живут просто по своим похотям, просто по своим желаниям, просто потому, что им как-то особенно нравится. Но вообще здесь об этих людях делается 5 утверждений. Во-первых, они ропотники. Во-вторых, они вечно недовольны или ничем недовольны. Кстати, первое и второе утверждения все-таки похожи друг на друга. Они связаны друг с другом. В-третьих, эти люди поступают по своим похотям, по своим собственным желаниям, независимо от Бога. В-четвертых, уста этих людей произносят надутые слова. В-пятых, эти люди оказывают лицеприятие для корысти. Вот такая картина нарисована здесь. Давайте все-таки начнем говорить об этом стихе
и побеседуем об этих составляющих. Итак, ропотники. Это значит, что они постоянно ворчат и жалуются. Да, они жалуются буквально на все. На собственную жизнь, на свою тяжелую судьбу. И дело не только в том, что они вечно недовольны. Штука еще и в том, что их никак не сделать довольными. Такого жалобщика, такого ропотника может изменить только Бог. Уверен, что вы слышали свидетельства людей, которые раньше постоянно были всем недовольны, но потом обратились к Господу. И они рассказывают о своей жизни как до и после. Вот эти постоянные жалобы до обращения и кардинальная перемена после обращения. После обращения изменилось и само их состояние. Но о ропотнике, о которых говорится здесь, так и не покаялись, так и не обратились. Соответственно, их состояние так и не изменилось. И вот это как раз и приводит нас к мысли, что они отступники. Они находятся в церкви, но они постоянно ропщут, они ропотники. В них ничего не меняется, они постоянно всем недовольны. И дальше мы читаем, ну, снова практически то же самое. Эти люди ничем недовольны. Или, точнее, это жалобщики. Можно провести такое разграничение. Ропотники ропщут в себе. Жалобщики делают все, что от них зависит, чтобы об их жалобах и об их недовольстве знали и все остальные. Ропотники и жалобщики. Они не просто внутренне недовольны, ропотники. Но они также и постоянно жалуются. Они обвиняют всех и вся. И если эти люди хоть сколько-то признают Бога, то и Бога они тоже начинают обвинять во всем, что с ними происходит, или даже в том, чего с ними не происходит. И дальше мы читаем, что они поступают по своим похотям или по своим собственным желаниям. Как мы уже отметили, это далеко не всегда какая-то безнравственность, далеко не всегда какие-то низкие или развращенные желания. Это просто желания, которые выносят Бога за скобки человеческой жизни. Эти желания могут даже быть религиозными. Такие люди могут наслаждаться литургией или духовной литературой. Им может нравиться ходить в церковь. Это может приносить им некоторое эстетическое удовольствие. Однако в глубине своего сердца эти люди все равно остаются недовольными, и они поступают по своим похотям. Мы читаем также, что их уста произносят большие пышные слова или большие пышные речи. Еще они умеют аплодировать другим. И не только аплодировать, но и льстить. Ради собственной выгоды говорить неправду. Знаете, когда я участвую во всяких христианских конференциях, я всегда прислушиваюсь к тому, как ведущие конференции меня представляют. И порой непонятно, правду говорят или нет. Иногда представления бывают весьма цветистыми. И в таком случае я задумываюсь о том, действительно ли вот этот брат, вот этот ведущий так хорошо меня знает и так хорошо обо мне думает. Потому что, вообще говоря, есть немало людей, которые умеют произносить изысканные пышные речи, но в речах этих на самом деле нет ни смысла, ни сути, ни содержания. Нет в них Божьего слова. Речи эти зачастую произносятся для собственной выгоды. Помните, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Вот это есть и в христианском мире тоже. К сожалению, нам сегодня придется завершить нашу беседу. Продолжим мы с вами уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.